горничная разрушила карьеру главы валютного фонда.
Я чувствую, что сейчас русские, Путин, вместе с французами пытаются меня выпихнуть из МВФ до того, как я смогу объявить о моем участии в президентской кампании.
Сергея Миронова отозвали из Совета Федерации.
Отставка Сергея Миронова – это, безусловно, плохой признак для власти и хороший признак для оппозиции.
Каннский фестиваль проклял Ларса фон Триера.
После пресс-конференции у присутствовавших не было ощущения какого-то скандала. Это ощущение возникло позже, когда цитаты начали вырывать из контекста.
Эти и другие сюжеты, социологические опросы и обзоры блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе рухнула карьера Доминика Стросс-Кана. Директор-распорядитель Международного валютного фонда был задержан в Нью-Йоркском аэропорту, обвинен в изнасиловании горничной отеля, где он жил, и помещен в тюрьму. В среду Стросс-Кан подал в отставку и в конце недели был переведен из тюрьмы под домашний арест. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Доминик Стросс-Кан будет жить под надзором охранников в старинном 21-этажном жилом доме Empire Building. Это Южный Манхэттен, в нескольких кварталах от места, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Судья освободил бывшего главу МВФ из нью-йоркской тюрьмы Райкерс-Айленд под залог в $1 миллион и страховое обязательство в $5 миллионов. Первоначально предполагалось, что обвиняемый, переведенный под домашний арест, будет жить в фешенебельной манхэттенской гостинице Бристоль Плаза в Верхнем Истсайде. Однако против его вселения решительно запротестовали постоянные жители этого комплекса. Хотя это место содержалось в тайне, оно тут же оказалось окружено толпами репортеров и полиции, и жильцы настояли, чтобы управляющий сказал «нет». Пришлось срочно принимать другое решение, говорит адвокат обвиняемого Уильям Тейлор. Причина, по которой мы вынуждены отказаться от этого дома, состоит в том, что пресса пыталась взять штурмом частную резиденцию моего подзащитного и вторглась в частную жизнь его семьи. Я прошу всех вас, пожалуйста, уважайте право семьи на уединенность. Я знаю, что вы должны выполнять вашу работу, сообщать новости, но еще важнее соблюдать право господина Стросс-Кана и его супруги госпожи Синклер побыть вместе без вмешательства извне. Все время своего пребывания под домашним арестом Доминик Стросс-Кан будет обязан носить электронный браслет. За ним будет вести круглосуточное наблюдение как минимум один вооруженный охранник. Вход в его квартиру будет оснащен сигнализацией и видеокамерами. Такое условие поставил выпустивший его из тюрьмы под залог судья Верховного суда штата Нью-Йорк Майкл Обас. По словам судьи, это жилье временное. Вероятно, через несколько дней обвиняемый переедет в другое, более приспособленное здание. Стросс-Кану не разрешено выходить из временной квартиры ни при каких обстоятельствах. Но как только ему будет подыскано постоянное жилье, он сможет покидать его для участия в судебных заседаниях, встреч со своими адвокатами и врачами, а также в еженедельных религиозных службах, уведомляя об этом прокуратуру за 6 часов. Дата начала суда над ним с участием жюри присяжных еще не определена. Обвинение, предъявленное 62-летнему Доминику Стросс-Кану, который предположительно подверг сексуальному насилию 32-летнюю уроженку Гвинеи, горничную отеля, состоит из 7 пунктов. Тяжесть обвинения такова, что теоретически ему по совокупности грозит до 74 лет тюрьмы. Поэтому самый насущный вопрос для него сейчас – выбрать правильную стратегию защиты. О том, как она может выглядеть, рассуждает судебный аналитик Джеффри Тубин. Они должны принять с самого начала кардинально важное решение о линии защиты. У них, на мой взгляд, два варианта. Первый может состоять в том, что между Домиником Стросс-Каном и горничной вообще не было никакого контакта. Для этого надо будет представить алиби. В соответствии с другим возможным вариантом, они могут заявить, да, сексуальный контакт был, по взаимному согласию. Эти два варианта несопоставимы друг с другом. После того, как адвокаты переговорят с клиентом и, самое главное, рассмотрят все представленные свидетельства, включая результаты исследований, тесты ДНК, тогда они должны принять решение, какую линию защиты избрать. Тем временем Международный валютный фонд, с поста главы которого Доминик Стросс-Кан в среду подал в отставку, ищет ему преемника в Вашингтоне. Джон Липски, американский экономист, человек номер 2 в МВФ, назначен исполнительным советом фонда, временно исполняющим обязанности управляющего директора. Выступив позапрошлым вечером в Вашингтоне на лекции о глобальной экономике, Липски выразил сожаление по поводу обстоятельств, заставивших его занять эту должность, но заявил, что МВФ продолжит эффективно действовать благодаря своим компетентным и преданным сотрудникам. Я полностью уверен, что наша организация будет способна выполнять все свои обязательства, обязанности и функции в полном объеме до тех пор, пока не будет назначен новый исполнительный директор. Исполнительный совет МВФ, состоящий из 24 членов, в пятницу собрался, чтобы разработать детали процесса отбора кандидатуры нового главы фонда. Прием заявок будет проходить с 23 мая по 10 июня, после чего совет отберет троих лучших кандидатов для собеседования. Будут засекречены имена всех номинантов, кроме этих троих. Совет рассчитывает принять окончательное решение по назначению нового главы фонда к 30 июня. Эксперты отмечают, что МВФ может столкнуться с выбором – впервые назначить своим руководителем женщину или представителя страны с растущей экономикой, такой как Китай, Южная Корея или Бразилия. Среди самых вероятных кандидатов в исполнительные директоры называют министра финансов Франции 55-летнюю Кристин Лагард. В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в поддержку Лагард, отметив критическую важность назначения на пост главы МВФ представителей Европы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Во Франции, на родине Доминика Строскана, многие считают, что он стал жертвой заговора. Почему французы так защищают бывшего главу Международного валютного фонда? На этот вопрос отвечает парижский корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Доминик Строскан, возможно, стал жертвой международного заговора. Причем не обошлось здесь без участия России. Об этом в интервью французскому каналу BFM TV рассказал депутат от социалистической партии Клод Барталон. В последний раз депутат встречался с бывшим главой Международного валютного фонда 28 апреля.
Во время нашей встречи я почувствовал, что он очень внимательно и осторожно относится ко всему. Например, он сказал мне: «Осторожно, надо быть начеку, нас могут прослушивать». Я чувствую, что сейчас русские, Путин, вместе с французами пытаются меня выпихнуть из МВФ до того, как я смогу объявить о моем участии в президентской кампании.
Оригинальную версию депутата Клода Барталона, конечно, мало кто воспринял всерьез, но в то, что Доминик Строскан пал жертвой какого-то заговора, верит большинство французов. По данным опроса общественного мнения, проведенного институтом ССА в понедельник 16 мая, на следующий день после ареста бывшего главы МВФ, разделяют эту точку зрения 57% граждан. А среди опрошенных, которые поддерживают социалистическую партию, тех, кто верит в заговор, 70%. Такую популярность теории заговора объясняет в интервью «Радио Свобода» социолог, глава института медиаскопии Дени Мюзе.
Доминика Строскана воспринимали как героя, возможного спасителя Франции от мирового кризиса. И тут вдруг такой популярный человек, пользующийся такой поддержкой населения, падает с верхнего этажа небоскреба и разбивается о землю. Его обвиняют в попытке изнасилования. Французы ошеломлены, они глазам своим не верят. В психологии есть такой феномен, как сокращение когнитивного диссонанса. То есть, когда люди сталкиваются с двумя несовместимыми фактами. С одной стороны, это популярность Строскана, а с другой – это ужасная новость. Они сокращают этот диссонанс, эту неувязку, это несоответствие между двумя фактами. Люди отрицают реальность. Одновременно они ищут какое-то объяснение происходящему и находят его в теории заговора.
Свою роль играют здесь и традиционные антиамериканские настроения. Видеокадры, где скованного наручниками Доминика Строскана ведут американские полицейские, шокируют французов. Как объясняет в интервью газете «Монд» политолог Паскаль Перино, во Франции США воспринимают как страну, где полиция и органы правосудия используют жесткие методы. Во французских блогах и на форумах версий того, кто же стоит за заговором, несколько. Это и Николя Саркози, и американцы, и даже африканская страна, родом из которой горничная Софителя. Ведь принцип теории заговора в том и состоит. Каждый обращается к своим собственным страхам. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В России тоже рушатся карьеры. На этой неделе третий или четвертый, смотря как считать, человек в государстве лишился своего поста. Многого ожидали от пресс-конференции Дмитрия Медведева, которая прошла 18 мая в Сколково. Думали, что он объявит о своем намерении участвовать в выборах 2012 года или даже отправит в отставку премьер-министра Путина. Но Медведев ничего подобного не сделал и ничего неожиданного не сказал. Единственной интригой стала проходящая параллель Кремль. В Петербурге процедура голосования за отзыв Сергея Миронова из Совета Федерации. И Дмитрий Медведев на пресс-конференции говорил о решении, принятом на заседании Петербургского законодательного собрания, безо всякого сожаления. Он отметил, что выигрывают все. Единая Россия продемонстрировала свою силу, а Справедливая Россия доказала, что она партия оппозиционная. Вот что об этом думает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Я думаю, что смысл заявления Медведева по Миронову, собственно, сводился к тому, что Медведев в курсе ситуации и дает своего рода публичную санкцию на решение по Миронову. Дальше, я думаю, многое в руках самого Миронова, который, с одной стороны, ощущает себя сегодня политическим бойцом и, в принципе, имеет шансы использовать и мандат депутата Государственной Думы, и оппозиционное настроение в том же Петербурге для укрепления собственных позиций. С другой стороны, насколько Миронов это готов идти до конца, это вопрос, возникавший всегда.
Как объяснил председатель Законодательного собрания Петербурга Вадим Тюльпанов, депутаты решили отозвать Миронова за то, что он неоднократно оскорблял родной город, упоминая о здешнем высоком уровне коррупции, не способствовал продвижению в Совете Федерации инициатив Петербургского законодательного собрания, не участвовал в привлечении инвестиций в Петербург. «Правду говорить легко и приятно», — заявил вышедший под аплодисменты сторонников Сергей Миронов. ЗАГС — подразделение Смольного, управляющееся губернатором, которого не поддерживает большинство петербуржцев. «В случае отзыва я возьму мандат депутата Государственной Думы, который полагается мне по закону, и скоро меня увидят на трибуне Госдумы», — пообещал Миронов. «Так что Единая Россия рано радуется». Георгий Бовт из партии «Правое дело» объясняет происходящее соперничеством внутри правящей элиты.
Основная причина отставки Миронова заключается в том, что Единая Россия стала раздражать то, что Справедливая Россия выступает во многом на ее поле, и им показалось, что они претендуют на вторую партию власти, при этом имея довольно солидный административный ресурс в виде спикера Совета Федерации. Поэтому вот их мольбы о том, чтобы их избавили от такого счастья, они были услышаны где надо, и где надо приняли соответствующие решения. Поскольку мест, где надо, у нас, в общем, немного, то можно догадаться, где было принято основное решение. Собственно, что будет дальше с партией «Справедливая Россия», надо посмотреть. Все зависит от того, насколько те люди, которые к ней примкнули, останутся без такого административного ресурса, который есть у партии, а из идейных соображений. Я не исключаю такой возможности, потому что интересов внутри элиты политической много, и все они не умещаются даже в такое большое светлое солнце, как Единая Россия.
О последствиях отзыва Сергея Миронова размышляет политолог Станислав Белковский.
Отставка Сергея Миронова – это, безусловно, плохой признак для власти и хороший признак для оппозиции. Кремль еще не понял, чем обернется отставка Сергея Миронова для него. Миронов был абсолютно лояльным Кремлю политиком и выстроил за последние 9,5 лет работу Совета Федерации в режиме «упала, отжался». Верхняя палата парламента выполняла указания Кремля не только беспрекословно, но и максимально быстро. Однако сам факт создания партии «Справедливая Россия» означал, что Миронов должен медленно дрейфовать в сторону оппозиции и реальной оппозиционности. И во многом благодаря существованию «Справедливой России» и определенного числа бывших оппозиционеров, нашедших пристанище «Справедливой России», имело значение и смысл парадигма порядочного человека внутри власти. Складывалась иллюзия, что можно служить режиму и быть свободным от обязательств перед режимом. Сегодня очевидно, что это не так. Сегодня Единая Россия захватывает обе палаты парламента, а любая лояльная оппозиция подлежит разгрому. Это означает, что любой человек, интересующийся политикой, должен сделать выбор. Он порядочный человек, он честен или он с режимом. И отставка Миронова этому весьма и весьма способствует. Вообще, увольнение третьего лица государства за полгода до федеральных выборов – это внесение новой струи, новой турбулентности в политику. И любые люди, критически настроенные по отношению к существующей власти, любые оппозиционеры не могут это не приветствовать. А что же касается негативных последствий для самой власти, то это власти еще предстоит осознать через некоторое время.
Борис Немцов, член политсовета движения «Солидарность», не верит в будущее «Справедливой России».
Во-первых, это демонстрация предельной слабости Путина, который даже Миронова испугался и решил его руками депутатов из Петербурга уволить. Во-вторых, это, конечно же, закат этой самой партии «Справедливой России», потому что Миронов был достаточно слабым политиком и абсолютно таким, я бы сказал, халуйским. Даже его убрали. Очевидно, что сильного лидера им никто не позволит назначить. Я боюсь, что этот проект закончился, не успев нормальным образом даже начаться. Что касается Миронова, то, наверное, для него это какая-то жизненная трагедия, но если он не будет сильно возмущаться этим решением, то нынешний режим найдет ему какое-то такое подобающее ему место, синекуру, в которой он себя будет чувствовать хоть и никчемно, но вполне комфортно.
В пятницу стало известно о том, что Сергею Миронову собираются присвоить звание почетного председателя Совета Федерации. Почетный председатель получает соответствующее удостоверение и нагрудный знак. Ему положено рабочее место в здании Совета Федерации, а также кресло в зале заседаний. Писатель Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», не испытывает жалости к создателю «Справедливой России».
Я жалеть не буду о «Справедливой России». На мой взгляд, это была такая кремлевская партия. Хотя темпераменты собравшихся в ней людей, конечно, не дали им сидеть спокойно. Хотя все равно это манипуляция. Сбунтовавшаяся марионетка. И сам Миронов не вызывает во мне тоже никакого сочувствия. Не самостоятельный человек, не самостоятельная партия. Что такое вообще Совет Федерации? Никакой роли в жизни политической России этот совет не играет. Это скорее такой отстойник для отставных богатеев, для отставных чиновников. Вот они там сидят и пухнут от денег и от власти.
Сергей Миронов заявил, что «Справедливая Россия» не будет вступать в формируемый под руководством премьера Путина Общероссийский народный фронт и не станет поддерживать кандидата в президенты, выдвинутого «Единой России». Миронов подчеркнул, что знает, кто стоит за его отставкой, но не считает ее катастрофой и на Владимира Путина не обижен. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Перемены в еще одной партии «Правое дело». Ее готовится возглавить миллиардер Михаил Прохоров. Внеочередной съезд партии состоится 25 июня. Сопредседатели «Правого дела» Леонид Гозман и Георгий Бовт уже объявили о том, что поддержат кандидатуру Прохорова на съезде, но выйдут из руководства партии, чтобы ему не мешать. Свое решение идти в политику Прохоров объяснил так. «Все дело в конфликте с профсоюзами, которые подвергли критике его предложения по реформированию трудового законодательства. Профсоюзы обвинили его в том, что он хочет ввести 12-часовой рабочий день. Прохоров заявил, что его неправильно поняли. Суть поправки сводится к тому, чтобы разрешить людям при желании устраиваться на дополнительные полставки по своей профессии на рабочем месте, чего нынешний трудовой кодекс не подразумевает. На решение возглавить партию «Правое дело», по словам Прохорова, также повлияло мнение коллег, друзей и сестры, которые не поддержали его первоначальной позиции не вмешиваться в политику. Член Совета правого дела Борис Надеждин решением Прохорова доволен.
Один из крупнейших предпринимателей не только России, но и мира осознает свою ответственность за судьбу Родины. Это с его стороны шаг мужественный. Со стороны партии, конечно, мы просто рады, что нас возглавил такой человек, известный как успешный менеджер и успешный стратег в бизнесе. Надеюсь, у него получится в политике, делает, конечно, для него новое, но тут мы ему все поможем. Приход Прохорова дает партии совершенно другие возможности. Ее задача является привлечение максимального количество голосов избирателей на выборах, в данном случае главных выборах в стране, это выборы в Госдуму и президента. А для того, чтобы получить голоса избирателей, партия должна иметь разные ресурсы, из которых я бы на первое место поставил известность и доверие людей, на второе место поставил бы финансовые ресурсы, ну а на третье в наших реалиях административный ресурс, доступ к телеканалам и так далее. Без всякого сомнения, по всем этим трем вопросам, и известности, доверие, и финансы, и доступ к медийному ресурсу и к административному, Прохоров партию усиливает. Поэтому наши шансы сильно вырастают.
Но политологи, среди них Дмитрий Орешкин, сомневаются в том, что миллиардер решил возглавить партию по своей воле.
Сами элитные группы понимают, что страна в тупике. В том числе купеческое сословие нервничает, которому принадлежит в широком смысле слова и господин Прохоров. Речь идет о том, что если будет дальше усиливаться Единая Россия и только Единая Россия, связанная с ней вертикаль, то все гарантии прав частной собственности, все гарантии конституционных прав бизнеса, яйца выеденного не стоит, придут и отберут. Поэтому, если господин Прохоров хочет владеть бизнесом вот в Российской Федерации, то ему надо обеспечить соблюдение в Российской Федерации каких-то минимальных законов, определяющих и защищающих интересы вот этого владеющего сословия. Обратите внимание, что вот это пустующее место на правом фланге, которое, в общем-то, логично должно было бы быть занято сильными бизнесменами, наконец, вроде бы пристроили господину Прохорову, что, в в общем, наверное, неплохо, потому что уж кто-кто, а он-то заинтересован во всех этих вещах, что называется, шкурно.
Зачем Кремлю партия «Правое дело»? На этот вопрос отвечает политолог Алексей Мухин.
Было бы необдуманным и неправильным предполагать, что «Правое дело» вольется в общероссийский народный фронт или сыграет какую-то ключевую роль в избирательной кампании 2011 года. Скорее всего, это результат таких маниакальных попыток Кремля создать партийную структуру, которая привлекла бы внимание и симпатии так называемого среднего класса, электоральной группы, взаимностью которой Кремль не находит уже довольно давно. Скорее всего, есть и мотивы заигрывания с интеллигенцией, которая, как известно, в основном настроена оппозиционно по отношению к Кремлю.
На этой неделе продолжалось формирование Народного фронта. В пятницу Владимир Путин решил назначить бывшего президента Чувашии, ныне члена Совета Федерации Николая Федорова, руководителем специально учрежденного Института социально-экономических и политических исследований, призванного разработать идеологическое обеспечение Народного фронта. Сегодня Федорова вспоминали на прошедшем в Чебоксарах митинге, организованном региональной оппозиционной газетой «Взятка». Митингующие собрались под лозунгами борьбы с коррупцией в Чувашии. Репортаж Дмитрия Лишнего.
Митинг, разрешенный властями, начался в субботний полдень, и уже через полчаса, несмотря на разгар дачного сезона, на центральной площади Чебоксар, площади республики, собралось более 100 митингующих. Под трибуной был вывешен лозунг «Народный фронт Путина обошелся без народа». По мнению большинства выступавших ораторов, коррупция в Чувашии стала обыденным явлением именно в период правления Николая Федорова. Вот что сказал секретарь бюро Чувашского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат парламента Чувашии Игорь Маляков.
Путин, как человек изощренный, как бывший КГБшник, сделал правильный выбор. Ведь он прекрасно знает, как Федоров руководил республикой. И он прекрасно понимает, что именно Федоров сможет сейчас выстроить ту линию фронта, которую выстроил еще много веков Иван Грозный, когда строил опричнину. И в лице Николая Васильевича Федорова Путин нашел верного опричника, я, может быть, скажу даже Малюту Скурату, потому что самое главное будет состоять в том, что Федоров будет вмешиваться в кадровую политику на местах, а если кто-то заортатится, то он будет моментально об этом сообщать Путину. А Путин, точно так же, как Федоров здесь на территории Чувашской республики, всех несогласных будет тихонько чикать.
Словно в подтверждение этих опасений, сам Николай Федоров открыто заявил, что его главной задачей на новом посту будет обустройство жизни простых людей на научной и партийной основе в каждом доме и в каждом дворе. В митинге приняли участие представители региональных отделений политических партий «Справедливая Россия», «Яблоко» и ЛДПР. Несмотря на присутствие на митинге множества рядовых членов партии, региональное отделение КПРФ митинг не поддержало. Дмитрий Лишнев для «Радио Свобода», Чебоксары.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свободы» сразу после сводки новостей поговорим о фильмах Каннского фестиваля и последствиях скандальной пресс-конференции Ларса фон Триера.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Как стало известно сегодня, несколько российских журналистов не были допущены на пресс-конференцию президента России Дмитрия Медведева, состоявшуюся 18 мая. Федеральная служба охраны аннулировала их аккредитацию без объяснения причин. В России сегодня прошли акции протеста против призыва в армию. В Кирове участники молодежного демократического движения «Оборона» вышли на акцию с плакатом «Армия должна быть профессиональной». В Москве на Чистых прудах прошел митинг девушек под лозунгами «Хватит призыва и в такую армию не отпущу». В Тбилиси сегодня проходит митинг оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в центре грузинской столицы на площади Свободы собрались несколько десятков тысяч человек. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Сахарова, выдающегося ученого-физика, советского диссидента, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. В сирийском городе Хомс сотрудники сил безопасности открыли сегодня огонь по собравшимся на похороны оппозиционеров, убитых в пятницу при разгоне антиправительственных акций. По данным местных правозащитников, на похоронах Хомси были застрелены два человека. Президент Йемена Али Абдалла Салих, выступая сегодня с телеобращением, подверг критике поддержанный США план урегулирования кризиса в Йемене, который предложили соседние государства. По словам Салиха, мировые сверхдержавы финансируют йеменскую оппозицию, которая стремится осуществить государственный переворот и ищет для этого хоть какие-то законные основания. В Афганистане представители следствия опровергли информацию о двух взрывах, осуществленных сегодня смертниками в главном военном госпитале Кабула. Власти отмечают, что на территорию госпиталя проник лишь один террорист-смертник. Президенту самопровозглашенной республики Абхазия Сергею Багавшу сегодня была сделана операция на легком в одном из медицинских центров в Подмосковье.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Завтра завершается Каннский кинофестиваль. Всякого рода скандалы на фестивалях бывают часто, но не было ничего подобного, чтобы одного из самых знаменитых в мире режиссеров объявили на главном фестивале мира персоной нон грата. Именно это случилось с Ларсом фон Триером, который в среду на пресс-конференции по случаю премьеры фильма «Меланхолия» пытался пошутить, начал говорить о своем отношении к Гитлеру, запутался, наговорил бог знает чего, и вот в результате был отлучен от фестиваля. У нас на связи Канн, кинокритик Андрей Плахов. Андрей очень часто в последние дни цитирует Клода Лелюша, сказавшего, что Трир совершил кинематографическое самоубийство. Судя по тому, что цитата одна единственная, кажется, немногие разделяют эту точку зрения. Что говорят в кулуарах?
В кулуарах говорят разное, и, конечно, мнения разделились, хотя все-таки мне кажется, что они разделились не по принципу политической оценки высказываний Ларса фон Триера, с ними никто не солидаризируется, и подавляющее большинство, я думаю, считает, что не следовало произносить этот текст, по крайней мере, в той ситуации, в которой он был произнесен. Но, тем не менее, разделяются мнения тех, кто был на пресс-конференции, тех, кто на ней не был. Те, кто на ней присутствовал, говорят о том, что все-таки все сказанное было в контексте данного конкретного разговора, и после пресс-конференции у присутствовавших не было ощущения какого-то скандала. Это ощущение возникло позже, когда цитаты начали вырывать из контекста, печатать их, передавать их агентства мировые. И, в общем, несмотря на то, что можно сейчас даже прослушать всю эту пресс-конференцию, как она была, но уже все равно в этот контекст погрузиться достаточно трудно. Кроме того, надо учитывать то, что Ларс фон Триер говорил по-английски. Это не его родной язык, и, наверное, все-таки по-английски ему было несколько сложнее передать свой специфический датский юмор, на который он позднее ссылался, говоря, что не имел в виду того, что он сказал, а скорее это была такая, может быть, не совсем удачная или, прямо скажем, неудачная шутка. Вот. В любом случае, это скандал, который действительно потряс Каннский фестиваль. Подобного ничего не было, по крайней мере, в мире кинематографа и Каннского фестиваля. Хотя некие подобные ситуации в последние годы, в последние месяцы даже случались с Гарьяно, там, с Мелом Гибсоном и с другими известными персонажами. Но все-таки там был несколько другой контекст. Здесь контекст был именно контекст Каннского фестиваля. Поэтому Каннский фестиваль, который, как известно, возник в пику венецианскому и считается, так сказать, колыбелью антифашизма в кинематографе, и всегда очень гордится тем, что он предоставляет полную свободу высказывания всем участникам, но при этом, как говорят официальные представители, не надо этой свободы злоупотреблять. Ларс фон Триер в интервью, которое он дал позже, а он, кстати, не уехал из Канны и продолжает здесь находиться, назвал себя идиотом и сказал, что, конечно, не следовало этого говорить в той аудитории и в той ситуации, как это случилось. Но это уже случилось, и маховик скандала стал раскручиваться все сильнее и сильнее. Вот теперь мы видим, к чему все это привело.
Ну, давайте тогда поговорим о кино. Мы узнаем итоги конкурса вечером в воскресенье. А я уже знаю, Андрей, что вашим фаворитом несколько дней назад, по крайней мере, был «Гавр» Аки Каурисмяки. Но с тех пор показали еще несколько фильмов. Вот, в частности, «Однажды в Анатолии» Нурибельге Джейлана. Этот фильм понравился многим критикам. В вашем частном рейтинге «Гавр» по-прежнему на первом месте?
Да, «Гавр» у меня по-прежнему стоит на первом месте, хотя после него было показано несколько вполне достойных картин, в частности, фильма Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу». Правда, он не открыл много нового в мире этого режиссера, которого мы уже хорошо знаем. Тем не менее, это отлично сделанная картина. Фильм Джейлана, о котором вы упомянули, тоже достойное произведение. И, опять же, это продолжение того пути, которым шел и продолжает идти Джейлан. Конечно, это фильм очень изысканный, прекрасно снятый. Но это такой, ну, как говорят, жесткий артхаус, то есть фильм, который вряд ли проложит дорогу не то что к широкой аудитории, но даже, к сердцам и умам членов жюри Каннского фестиваля. Говоря сегодня о том, как могут распределиться призы и вообще каковы будут итоги фестиваля, чем он останется в памяти, наверное, все-таки нужно говорить о том, что больше всего шансов у фильмов Теренса Малика и фильма Аки Каурисмяки. И в этом смысле симпатии разделились между ними. Я принадлежу к сторонникам именно Аки Каурисмяки. но есть и те, кто убежден, что фильм «Таренса маленькая» тоже очень значителен, и в любом случае жюри вряд ли пройдет мимо него. Мне кажется, скорее всего, оно решит наградить именно эту картину. Но «Ларс фон Триер», безусловно, останется. Не знаю, будет ли он награжден, скорее всего, нет, но в любом случае он останется в истории Каннского фестиваля не только благодаря скандалу, который произвел, но и благодаря своим прекрасным фильмам, в частности, фильму «Меланхолия», который, мне кажется, был тоже одним из самых сильных впечатлений Каннского фестиваля.
Спасибо, Андрей. Андрей Плахов, кинокритик по телефону из Канн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На Каннском кинофестивале осуждают Ларса фон Триера, а в Ростове-на-Дону отменили читку пьесы Владимира Голышева «Пребиотики». Главные герои – Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владислав Сурков и другие. О причинах «Радио Свободы» рассказали организаторы Ростовского театрального фестиваля и автор пьесы. Слово Максиму Ярошевскому.
Пожалуй, ни один образец современной драматургии не привлек к себе столько внимания, как пьеса «Пребиотики» Владимира Голышева, политического аналитика, прошедшего путь от государственничества до правого либерализма оппозиционного извода, популярного блогера, а с некоторых пор и драматурга. Пьесу «Пребиотики» также ждала публичная читка в рамках фестиваля современной драматургии «Ростовские чтения» в Ростове-на-Дону. Именно о читке «Пребиотиков» задолго до события заговорили российские федеральные СМИ, а пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков удостоил драматургический опыт Владимира Голышева, что называется, отдельной строкой. Автор с нами не связывался, но сейчас мы будем выяснять, что за спектакль он готовит. Интерес аппарата Белого дома более чем понятен. В списках действующих лиц – Пребиотиков, Медведев – президент России, Путин – глава правительства, Людмила – жена Путина, Песков – пресс-секретарь Путина, Собянин – глава аппарата правительства России, Лужков – мэр Москвы, Ресин – заместитель Лужкова, Сурков – заместитель главы администрации президента и так далее. Время действия – сентябрь 2010 года, отставка Юрия Лужкова. По пьесе готовится эвакуация Владимира Путина с Краснопресненской набережной на Тверскую, 13, в кресло мэра Москвы. Конечная цель – третий президентский срок Путина, но уже с гораздо более выигрышной позицией, нежели имеющейся. Однако накануне фестиваля стало известно, исполняющий обязанности директора Ростовского областного академического молодежного театра Александр Близнюк отказал Голышеву и Пребиотикам от сцены. В пьесе Голышева «Пребиотики» явно были названы имена и фамилии персонажей Путин, Медведев, Сурков и так далее, и тому подобное, говорит Ольга Калашникова, ростовский журналист и один из организаторов фестиваля современной драматургии «Ростовские чтения».
В пьесе Голышева, да, «Пребиотики», там явно были имена, ну, как бы названы фамилии, имена персонажей, там, Путин, Медведев, Сурков и так далее, и тому подобное. И он говорит так, что я подумал, что за использование как бы... То есть на него могли подать в суд за то, что он принял к чтению пьесу, в которой используются настоящие имена, собственно говоря. В художественном произведении используются настоящие имена. Мы предоставили карт-бланш в выборе репертуара этого фестиваля. Пьеса «Пребиотики» я Голышева Владимира совершенно до этого не знала, ни как с политической точки зрения, ни с точки зрения как драматурга, так как он мне объяснил, что он начал писать только 2 месяца тому назад. Честно говоря, я ничего там особенного, ну, я посмеялась в каких-то местах, я не знала, что это так остро может восприниматься. Были какие-то места очень смешные, которые мне понравились, и я подумала, почему нет. Дело в том, что исполняющий обязанности директора, это должность, как вы сами понимаете, очень такая качающаяся. Я так понимаю, что он просто не хотел лишних сложностей. А вдруг бы на него подали в суд за то, что он использует, в связи с этим использованием имен, да, там, Путина, Медведева, там, и так далее. Всяко может быть. Потом поднялась же такая шумиха.
Несколько по-иному интерпретировал отказ от «Пребиотиков», исполняющий обязанности директора РУАМПТ Александр Близнюк в интервью «Радио Свобода».
У нас театр молодежный. Разрекламировал Владимир Голышев свое участие несколько раньше, чем его получил. По датам объясняю. 14-го была первая встреча. Я попросил все пьесы начитку. 15-го я прочитал и дал распоряжение организаторам, ну, оргкомитету, скажем так, этого фестиваля, отказать Владимиру Голышеву по одной простой причине. Наш формат не позволяет, я считаю, политическую сатиру. Нам бы хотелось воспитывать подрастающее поколение несколько в другом ключе. Ну, это, во всяком случае, как минимум легитимность власти. Скажем так, уважение к старшим товарищам, это не то, ну, скажем, по-другому. Пьеса Владимира Голышева, это, на мой взгляд, не то, на чем стоит воспитывать подрастающее поколение. У нас исключены всякие пошлости из этого фестиваля. То есть у нас совершенно спокойно идет воспитательная работа. Это я вижу вот основной смысл театра.
«Честно говоря, для меня это не трагедия, ничего страшного в этом не вижу», заявил в интервью «Радио Свобода» Владимир Голышев, автор пьесы «Пребиотики».
«Собственно говоря, я ее не подавал никуда и не добивался того, чтобы она вошла в какую-то программу. Все было строго наоборот. В начале мая ко мне обратились организаторы регионального конкурса молодых драматургов. Попросили, чтобы я дал им свою пьесу «Пребиотики». Я очень удивился их выбору, потому что если бы меня спросили, я бы им, конечно, «Пребиотики» не дал. Но они сами решили ставить «Пребиотики» и занялись постановочными всяческими разными делами. Скандал, который вокруг пьесы разразился, в общем, меня, с одной стороны, удивил, с другой стороны, в какой-то степени обрадовал. Все-таки внимание к пьесе привлекли, что драматургу не может быть, конечно же, очень приятно. Как я теперь понял, мои ростовские друзья пьесу, в общем-то, не читали. Они, видимо, не давали себе отчет, что за материал им попал в руки. А вот журналисты федеральных СМИ, они отчет отдавали в том, что попало в руки ростовским товарищам. И когда информация о дате читки стала достоянием гласности, телефоны организаторов и дирекции театра, где все должно было происходить, стали обрывать телевизионщики, журналисты федеральных СМИ. Организаторы, видимо, оказались не готовы к такому натиску и на всякий случай решили себя обезопасить. Это абсолютно никаких обид в отношении их. Вообще ситуация для меня абсолютно штатная.
Рассказывал Владимир Голышев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. В Москве проходит международная конференция, приуроченная к этой дате. Об актуальности сахаровского наследия корреспондент «Свободы» Артур Асахьев беседовал с одним из основных докладчиков на форуме, правозащитником, председателем правления фонда Андрея Сахарова Сергеем Ковалевым.
Сергей Адамович, нынешние конференции проходят по таким девизам «тревога и надежда». Вот как бы вы коротко сформулировали бы для себя основную тревогу нашего времени в мире или в России?
Тревога осталась та, которую застал, остро почувствовал и осознал Андрей Дмитриевич Сахаров. Можно говорить о наших российских тревогах, но мне кажется очень важным, что кризис, вот политический, правовой, моральный кризис, он имеет глобальный характер. Все говорят, ваши проблемы – это ваше русское дело. Это очень правильно на самом деле, но надо только сказать, что это не только наше русское дело. Это общее дело всего, ну, если хотите, мирового сообщества. Когда вы провозглашаете перезагрузку и закрываете глаза на то, как у нас происходят выборы, ну и на все другое, вы просто помогаете. Вы просто лицемерно помогаете политическим мошенникам, которые то их называют авторитарными. Я думаю, что они вообще говоря на отчетливом пути к тоталитаризму, только они гораздо умнее. Они гораздо умнее и практичнее своих советских предшественников. Это глобальные проблемы. И я совершенно убежден, что если был бы жив Сахаров, он по-прежнему обращался бы к миру со словами «Моя страна нуждается в поддержке и в давлении». Потому что ничего другого не придумаешь. Вот задача мирового сообщества – осознать общность этих проблем.
Сергей Адамович, в сегодняшней России много проблем. Перед демократическими силами повестка дня действий стоит едва ли не более обширной, чем 20 лет назад. Вот как вы думаете, вот если Андрей Дмитриевич был бы жив сейчас, о чем бы он прежде всего сосредоточился, на каком деле?
Я отвечу очень коротко и решительно. Я могу ошибаться, но мне-то кажется, на Конституции, потому что наша власть нелегитимна, у нас нет выборов, а невыбранная, а самоназначенная власть при демократической Конституции нелегитимна. Наша Конституция вообще не стоит бумаги, на которой она написана. Ни в одном важном пункте, ни в одной важной норме она не работает. Нет разделения властей, нет парламента, свободно избранного в результате политической конкуренции, нет правосудия. Но если нет независимого суда, то нет способа указать власти на пределы ее правомочий. А если нет способа указать власти на пределы ее правомочий, правомочий, то тогда неизбежно на место правосудия становится властный произвол. И в такой стране мы живем. Это чудовищный конституционный грех. Вообще Конституция растоптана.
Председатель правления Сахаровского фонда, правозащитник Сергей Ковалев. Программу «Итоги недели Радио Свободы» продолжит реплика Ольги Романовой. Данилов и Данилкин.
Быть юристом в нашей прекрасной стране не очень просто и полезно. Залогом успеха на этом поприще стало избирательное правоприменение, гибкий позвоночник, умение договариваться и беспрекословно выполнять любой приказ любого начальства. Впрочем, эти сомнительные качества давно стали ключевыми при продвижении по лестнице, ведущей вниз, то есть при господствующей отрицательной селекции кадров. При этом в профессии, естественно, остаются порядочные и умнейшие люди, труды которых читаешь с подлинным интересом и уважением, а на публичные выступления ходишь как на праздник. При встречах с Тамарой Морщаковой, судьей Конституционного суда в отставке, или с Владимиром Радченко, судьей Верховного суда в отставке, искренне хочется снять скальп. Удивительные люди. Не так давно появился у меня новый кумир. Плавая в интернете от ссылки к ссылке, обнаружила статьи человека, поразившего глубиной юридического анализа, свежим взглядом на предмет, четкой логикой изложения, что думает о сверхновой звезде. И имя сочетание очень знакомое, однако из другой жизни. Валентин Данилов. Физик Валентин Данилов, ученый с мировым именем, специалист по космической плазме, приговорен в 2004 году к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за шпионаж в пользу Китая. При этом никто не отрицал, что гриф секретности с технологией, на которой работал Данилов, был снят еще в 1992 году. Официальный контракт был заключен Красноярским техническим университетом и всекитайской экспортно-импортной компанией точного машиностроения. Знаменитые российские ученые, в том числе Нобелевские лауреаты, пытались разъяснить, что физик Данилов занимался не секретной физикой, не шпионажем и мошенничеством. И их доводы убедили суд присяжных, оправдавшего Данилова. Но это решение было отменено, и на втором судебном процессе судьба Данилова была решена. Причем присяжным был задан вопрос, передавал ли ученый Данилов какие-либо сведения китайской стороне или нет. Вопроса о секретности или несекретности сведений не было. Ровно как и вопроса, виновен ли подсудимый. Валентин Данилов по-прежнему отбывает наказание в Колумбии. Сейчас ему 65 лет. Но ученый остался ученым, прибавив тюремные университеты. Я ничего не понимаю в космической плазме. Однако, как человек, подсчитывающий на сон грядущие приговоры, могу сказать, что перед нами блистательный юрист. Цитировать юриста Данилова сложно. Юриспруденция – штука заковыристая. Но у него есть свой блог на свободе. С восторгом и придыханием рекомендую. В особенности специалистам. Заметки о сроках давности и о реформировании системы условно-досрочного освобождения вообще лучшее, что писалось в последнее время об этих проблемах. Не знаю почему. Может быть, из-за схожести фамилии. Читая Данилова, часто думаю о судье Данилкине. Не самый худший судья, между прочим, если не брать в расчет морально-этическую сторону и общеобразовательную непроходимую дремучесть. А по трем критериям – профессионализм, этика и общая эрудиция – он даст фору 90% российских судей. То есть подавляющее большинство еще хуже. И эти люди смеют судить и приговаривать ученых, искусствоведов, писателей, предпринимателей, оппозиционных политиков, врачей, журналистов, блогеров, адвокатов. Очень хочется побывать у этих судей в голове. Интересно, что там? Есть у меня одно смелое околонаучное предположение. У них в голове вид космической плазмы, которая бывает в межгалактическом пространстве. Очень уж похоже на описание из физической энциклопедии. В таких плазмах отсутствует термодинамическое равновесие, а по отношению к быстропротекающим процессам, например, к ударным волнам, такие плазмы являются бестолкновительными. Ну да, без равновесия в голове, избегающие столкновений, не реагирующие на удары. Ну как-то так.
Реплика Ольги Романовой в программе «Итоги недели Радио Свобода». Наш вопрос недели связан со сменой начальника партии «Правое дело». Вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер, спрашивал прохожих на улицах Самары корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Скорее всего, нет, потому что миллионер, понятно, деньги есть, а знания тех, которых есть, у тех людей, которые учились и понимали это, вряд ли будут.
Понятия не имею, я в этом вообще ничего не понимаю. Возможно, но это на самом деле как-то странно немного.
Нет, не знаю, с такими связываться неохота вообще. Просто думаю, достаточно трудно это все. Вообще, такой круговорот денег все равно там.
Нет. Ну, почему-то я им не доверяю.
Нет. Ну, потому что он не знает жизни людей. Он знать должен, как живет обычный самарский человек, обычный простой человек, который живет на одну зарплату, а не на взятки. Должен обычный человек, говорить, который вышел из народа и все. А не тот, который родился на все готовенько.
Нет. Да потому что он миллионер, а я пенсионер. Потому что я не люблю миллионеров. У нас должны все жить равноправно. Все-таки, если он с высшим образованием, пусть получает свое высшее образование. Если депутат, пусть сколько немножко повыше, чем получает. Вот наши главари, они очень много получают. Они не знают суть рабочего, крестьянина. Они очень далеко оторвались от них, от простых людей.
Не вступил, потому что
Я ему не верю, и вот все.
Вообще-то я этого человека не знаю. Первый раз вот слышу, что тут такой Прохоров, миллионер. А при чем тут миллионер или бедняк? Самое главное, чтобы он правильно разговаривал, правильно думал. И смог организовать партию, людей мобилизовать для того, чтобы проводились реформы правильные.
Не знаю, ну если надежда там какие-то, он подает, то вступлю по-любому. Ну, конечно, вступил, у него же миллион. А почему меня должны смущать? Да нет, я думаю. Ну, а что ему, зачем ему деньги просто так тратить, я думаю. Раз он зарабатывает их сам ведь, ну и я думаю, все нормально будет.
Нет, конечно. У нас совершенно разный менталитет. Он живет одним, а мы живем совершенно другим. Я думаю, что все равно не настолько там есть какая-то справедливость. Когда они не во власти, все-таки труднее, как говорится. А там, когда во власти отмывают, все за границу прут. Кому мы нужны? Сейчас вообще бедный это не человек.
Вступил бы. Он что-то может делать, он что-то может производить, и у него есть голова, есть средства, в отличие от прочих бездельников. Если бы бедный возглавил, тоже бы хорошо. Если будет государство демократическим, то этот миллионер будет работать на нас.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
К главным событиям недели вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Ветераны гранжа Pearl Jam решили отпраздновать свой юбилей с размахом. На этой неделе они, наконец, подтвердили детали собственного фестиваля, а также фильма, книги и тура в честь 20-летия со дня выхода своего дебютного альбома «Ten». Одного из самых коммерчески успешных альбомов в истории рока, релиз которого состоялся 27 августа 1991 года. Возглавляемый единственной американской группой Pearl Jam, двухдневный фестиваль состоится 3-4 сентября в Висконсине, неподалеку от Милуоки. Среди других групп фестиваля Pearl Jam, где они будут, естественно, хедлайнерами, в числе прочих выступят рокеры The Strokes, Queens of the Stone Age, Mudhoney, Joseph Arthur, Glenn Hansard и Liam Finn. Также во главе празднования 20-летнего юбилея Pearl Jam давно ожидаемый документальный фильм о них режиссера Камерона Кроу. Напомню, что Кроу является давним поклонником Pearl Jam и снялся к участию уже несколько фильмов. Новая картина под названием Pearl Jam 20 включает в себя архивные хроники из совершенно разных эпизодов карьеры музыкантов, а также живые выступления и интервью. Премьера состоится 21 октября на канале общественного телевидения PBS в рамках серии «Американские мастера». Фильм будет сопровождаться саундтреком, о дате выхода которого сообщит лейбл Columbia Records. Кроу также написал предисловие к одноименной книге, которая выйдет этой осенью в издательстве «Саймон и Шустер» в Соединенных Штатах и в издательстве «Atlantic Books» в Англии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке. Вдобавок ко всему этому, Pearl Jam начинают работу над своим 10-м студийным лонгплеем, а лидер группы Эдди Веддер 31 мая выпустит свой второй сольный альбом «Уки Сонгс», который он записал, аккомпанируя себе на четырехструнной гавайской гитаре «Укулеле». Сольный тур Эдди Веддера стартует 15 июня в городе Провиденс, штата Род-Айленд. Журнал Forbes обнародовал в среду свой традиционный список 100 самых богатых и влиятельных в мире знаменитостей. В последние годы, включая прошлые, 4 раза из 6 в этом рейтинге, который Forbes составляет с 1999-го, лидировала звезда шоу-бизнеса, суперпопулярная телеведущая Опра Уинфри, чье состояние оценивается в 2 миллиарда 700 миллионов долларов. 57-летняя мисс Уинфри и в этом году заработала больше всех – 290 миллионов. Но первое место ей пришлось уступить более молодой звезде – вездесущей Леди Гага. 25-летняя певица, доход которой составил 90 миллионов, обошла Опру Уинфри по всем остальным показателям. В интернете популярность певицы недостижима для конкурентов. Более 5 миллионов упоминаний в Google News. Кроме того, Гага является рекордсменом по числу последователей в социальной сети Facebook. Более 35 миллионов. Самой молодой знаменитостью в рейтинге Forbes стал 17-летний Джастин Бибер, попавший на третье место. В первую десятку также вошли рокеры U2, сэр Элтон Джон, теннисист Тайгер Вудс, Тейлор Свифт, Бон Джови, Саймон Коуэлл и звезда баскетбола Леброн Джеймс. Единственная российская знаменитость, попавшая в список самых богатых и влиятельных, Мария Шарапова, значится на 80-й строке рейтинга. Мы же послушаем сегодня шведских поп-рокеров The Sounds, недавно выпустивших свой 4-й студийный альбом, в котором доминирует электронная музыка. Второй сингл из новой пластинки называется, как и весь диск, «Something to Die For».
All just a face, trying to ignore when people screaming my name.
Шведская группа Sounds на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с минской журналисткой Ириной Халип, обзор блогов, рубрики «Общественное мнение», «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он намерен энергично защищать себя от этих обвинений и отрицает, что как-либо...
Следующим крупным происшествием стал массовый прорыв палестинцев с территории Сирии в израильскую...
Каждый день, проведенный на службе в МАС США, это и есть часть истории.
Следствием установлено более 4000 потерпевших. Фактически это была создана финансовая пирамида.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Мне живется. Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит